которую вы ставили. Понимаете?
Ну, я вам очень признателен, Татьяна
Поэтому
Евгеньевна.
Я бы очень просила вас и этот спектакль вспомнить, и подробнее на нем.
Вы знаете, Малый театр, он, конечно, в своем таком долгом существовании, он, конечно, многих и главных режиссеров забывает, понимаете, и там и Борис Равенских работал, и многие люди. И я к этому отношусь абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно отношусь к тому, что Борис Равенских, когда я ушел, снял все мои спектакли, тоже так, как когда я ушел, все мои спектакли поснимал Ульянов. Ну, ладно, это, так сказать, наверное, каждый вновь пришедший должен прежде всего убрать то, что было. Но то, что, уходя из Малого театра, произошло для меня очень таинственное обстоятельство, я узнал, что когда после моего смерти моего отца Фурцева по завещанию, о котором я не знал, моего отца, сказал, что я должен перейти в Вахтанговский театр, и что есть завещание, которое она мне показала, там написано, что после моей смерти я прошу, чтобы в театр Вахтанга вернулся Евгений Симонов, значит, что такое Вахтангов сегодня, такая фраза. И это было заверено какими-то, это делалось от меня в тайне. Но я знаю, что не все радовались моему возвращению в Вахтанговский театр, и я увидел в этом жутком театральном мире и огромную неприязнь к памяти моего отца. Как ни странно, тоже целый ряд из старых вахтанговцев. Понимаете, мы говорим сегодня о закулисной стороне дела, об этих бурях, которые свирепствуют в актерской среде, и избежать которой никому не удалось. Ведь даже Станиславский последние годы не работал в Амхате. Почему мы это скрываем? Не ходил он туда. Он делал оперную студию, как гениальный человек, он делал драматический театр. Он, наверное, тоже устал. Понимаете? И вот то, что вахтанговцы в очень небольшом количестве не особенно желали моего возвращения, а Малый театр в лице таких людей, как Жаров и вот такого высокого ранга, ходили к Екатерине Алексеевне Фурцевой с требованием ни в коем случае меня не отпускать. Вот это меня очень тронуло. И когда сам его не стало, огромная делегация Малого театра и Николай Александрович Анненков приехали. Там были налажены, я думаю, что благородство этих людей при всех внутренних конфликтах, оно было несколько выше рангом. Вы понимаете, про что я говорю. То есть сама эта культура русского театра при всех тех бурях, которые происходили. Кстати, я совершенно не хвастаюсь, вот разбирая архив Рубена Николаевича, я посмотрел, как в театре Вахтангова голосовались в художественный совет. И я поразился, что при голосовании 82 человек против меня было 6. А Ремезова, которая шла следующей, 32 против. И я тогда прошел художественный совет. Безусловно, но, по-видимому, эти 6 были. Кто они такие, я не знаю. Но там было поразительно. Мансурова там чуть ли не 50 против. Я, так сказать, безусловно имел всего 6 человек. Это не бывает. При том, что следующий отрыв был вот Александр Исаакна Ремезов с таким большим 20 голосов отрывом. Но я к чему это говорю? Что абсолютно здраво боготворя Вахтангова, ничто меня так не научило, как работать с этими актерами. Понимаете? Потому что я режиссировал, и какой-то, не знаю, у человека, говорят, 2 глаза, но мне кажется, есть какой-то и 3-й глаз. Глаз, который из всех, из обоих глаз что-то следит и откладывает куда-то в память. Не умозрительно, не рационально, а по какому-то закону интереса. И вот эти старики, с точки зрения актерского мастерства, конечно, демонстрировали замечательное свое умение и в педагогической работе. Ну, это называли Малый театр Московским университетом. Я, шутя, как сказал, что я окончил Московский университет на 3 с плюсом. Ну, это можно шутить, можно не шутить, но то, что я его закончил и прошел, к счастью, вот встречу, и уж я не говорю о таких актерах, ведь там были лучшие актеры Москвы. Можно спорить, что это неправильно. Но, предположим, Константинов был лучший актер театра Красной Армии. Он пришел в Малый театр. Любезнов был лучший актер театра «Сатиры» и Доронин. Они пришли туда. Вестник был замечательный артист театра Станиславского. Он пришел туда. Кениксон играл с Владимир Владимирович играл с Алисой Георгиевной Конан Незнамова. Он был в Малом театре. Карнович Валуа был ведущий герой, играл Сирано де Бержерака в «Ленинском комсомоле» при Иване Николаевиче Берсеневе. Он пришел туда. Понимаете, и поэтому, если посмотреть, Царев был герой Мерхольда, и так же, как и Жаров. Но Жаров был у Таирова, он играл «Оптимистическая трагедия». Вот, и поэтому вот это стечение, это как бы сборная команда, если говорить языком спорта, СССР. Но это именно актеры, то есть это именно актеры. И очень сильная была режиссура. И Леонид Викторович Варпаховский, который блистательно работал в этот период в Малом театре. Я почему, не сочтите за нескромность, считаю нужным об этом говорить, и Цыганков, и Гладков, или Гладков, как он себя называл. Вот, и работал Шатрин, работали актерская режиссура Бабочкина, Ильинского. Начинал свои опыты Володя Монахов первый. Но я вам...
Это, опять же, говорит в вашу пользу, потому что вы знаете, что обычно главный режиссер, он царит, и рядом с ним кому-либо трудно работать. А вот широта вашей натуры позволяла вот таким разным, я бы сказала, талантам широко проявиться.
Ну вот я вам скажу, Танечка, милая, что работа Варпаховского, который ведь мы вместе с ним ушли из Малого театра, вернее, значит, я перешел в Вахтанский театр, а он ушел по причинам своих конфликтов с Борисом Равенским, к которому у меня, кстати, были хорошие отношения. Вот он работал в Вахтанговском театре. Но в Малом театре Варпаховский работал блистательно. Я сейчас скажу, к чему я это говорю. Вы понимаете, тут такая всеобъемлющая тема, что это можно говорить сутками. А да надо уложиться в краткий срок. В постановке Варпаховского «Маскарад» с музыкой Прокофьева. Это был замечательный шедевр. Я не видел спектакль Мерхольда. Я помню спектакль своего отца и Тутышкина в Вахтанговском театре с музыкой Арама Ильича Хачатуряна, знаменитым вальсом. Но его спектакль – это было какое-то чудотворство красоты, чувства стиха, музыки, гармонии. И я не могу забыть, что на одном из спектаклей мы с Леонидом Викторовичем принимали Стравинского. И этот гениальный Стравинский, не особенно, так сказать, принимавший в прошлом музыку Сергея Сергеевича Прокофьева, восхищался именно подбором музыки, которую сделал Варпаховский. Мы мало знаем театральную музыку Прокофьева, потому что у него есть даже «Евгений Онегин», написанный по просьбе, 12 номеров, написанных по просьбе Александра Яковлевича Таирова. Вот, но вот этот спектакль Варпаховского. Потом какой-то четкий, невероятно продуманный спектакль, это «Палата» Алешина. Очень хорошая пьеса и произведение. И очень остроумный, с огромным юмором, и очень трогательный спектакль «Рождество в доме сеньора Купьелло», где играл Доронин. Очень интересно, центральную роль и чудесную театральную музыку написал Лев Солин. И вообще все, что делал Варпаховский в Малом театре, мне казалось, это эталон Малого театра на сегодняшний день, потому что это умно, это серьезно, это театрально.
Оптимистическая
трагедия. Это не есть нарушение традиции, а это есть как бы современные здания. И немножко он мне здесь напоминал, ну, вроде как вот... Ну, когда какая-то классическая, так сказать, музыка играется на современный лад, ну, короче говоря, мне казалось, это современный спектакль с приглашением, как всегда, Боровского, как его любимого художника. Это был очень интересный период. К чему я говорю? Поверьте, не из-за того, чтобы брюзжать, но мне кажется, что наша критика уперлась в 5-6 фамилий. Какой-то период я сам был среди этих фамилий. Сейчас меня, я там не фигурирую. А иногда вдруг меня сейчас стали очень хорошо писать обо мне. Я сейчас не о себе говорю. Но мы, как бы уткнувшись в действительно достойных и талантливых людей, Любимов, Ефремов, Анатолий Ефрос, а дальше уже по выбору. Иногда Гончаров, иногда Хейфец, иногда Львов Анохин, иногда еще что-то. Но мы совершенно в период создания «Таганки», не только «Таганка» создавалась. И когда мы говорим, что вообще вся история советского театра – это «Таганка», вот Люся Целиковская в последнем своем интервью, совершенно секретно, она говорит, что это была одна из ветвей Вахтанговского театра, которую я исповедую, которую я люблю. И когда ее спрашивают, почему вы не перешли на «Таганку», что вот ваш муж бы там был, вы бы играли, говорит, что я исповедую Вахтанговский театр. В этот период Рубен Николаевич ставил замечательные спектакли. Это был «Живой труп», очень интересный спектакль с Гриценко в роли Протасова, замечательный спектакль. Понимаете, это была «Варшавская мелодия», это был шедевр, с моей точки зрения, «Дион». Понимаете, это была его предсмертная работа над Бабелем, «Конармия». Но в истории театра этого не существует. Но иногда кто-то скажет о Рубене Симоновиче, хороший артист был. Играл Филумен Мартурану и Панталони. И вот почему наша критика, это вообще наше свойство. Мы упираемся там в Евгения Онегина и «Три сестры», совершенно забыв про Вагнера, про Валькирию, про, предположим, не знаю, про Бойта, про, наконец, самую оперу Чайковского, тот же «Опричник» или «Орлеанская дева». Мы какой-то, у нас какой-то дар, мы упремся, и пока до дыр не протрем человека, или играем «Вишневый сад, три сестры», я их смотреть больше не могу. Чехова зацеловали до дыр, понимаете, он весь в губной помаде, у него уже оторван рукава сюртука, от него нужно отдохнуть, потому что мы смотрим не Чехова, а трактовки Чехова. А вся эта бездна пьес русских, понимаете, Лескова, не знаю, или пьес, там, не знаю, Писемского, или, я не знаю, это, даже Островского не играем. Вот как уперлись, никуда не выходим. И мне думается, что здесь наша критика, мы сейчас находимся в журнале театра, это лжесвидетель. Это предвзятое, так сказать, я, слово «партийное» сейчас звучит ужасно, это партийное, но не в смысле, так сказать, ЦК КПСС, а это есть партийные группировки вокруг тех или иных режиссеров, которые сражаются друг с другом, им это доставляет огромное удовольствие, как они, так сказать, сражаются, или их прогнозы не сбылись, они танцевали свои страшные танцы при распылении МХАТа. Мало того, что они танцевали, они сняли фильм, как распиливают МХАТ, и режиссер, и драматург, которым я очень дружен, и с обоими на «ты», Свободин Саша и Олег Ефремов, они преступление возвели в памятник. Смотрите, как это замечательно. Распилили МХАТ. Они пророчили, так сказать, гибель Вахтанговского театра и считали, что вот Ульянов является, так сказать, человеком. Дай ему Господи, это очень талантливый человек. Но привнеся туда... За один год в театре Вахтангова проработало больше режиссеров, чем за весь период Вахтанговского театра. И вот так сразу всех, так сказать, и театр потерял свой облик. И их прогнозы, и их, это самое, как вам сказать, кликушеские танцы привели к тому, что сейчас такой критик, который я тоже очень уважаю, Вера Максимова, она написала и выступала в СТД, в общем, с речью покаянной. Что же мы всех так по шеям? Что же мы так уж верили, что мы будем влиять? Мы будем влиять на процессы? Мы будем создавать новые театры? Создали. Что они создали? Они все развалили, как перестройка. Как Горбачев и его группа. Они все развалили. Ну так признайтесь хотя бы в этом. Нет, они продолжают настаивать, что они сделали замечательно. Они уничтожили МХАТ в двух ипостасях. Они уничтожили Вахтанговский театр. Они уничтожили Эфроса, который был вынужден уйти. Они с Дунаевым прекрасно работали, сейчас там 12 человек в зале. Они приветствовали его приход на Таганку, что было абсолютно противопоказано для Толи Эфроса, и поссорили его с любимым, который возненавидел замечательного, может быть, гениального режиссера Эфроса. И вот это их, так сказать, тут я имею в виду и Нину Агишеву, и Смелянского, и многих других, понимаете, вот эта безапелляционность суждений и, как вам сказать, хамский тон. Недавно ко мне пришел один человек, не буду говорить, фамилия его Петров, тайн нет, он работал в «Московском комсомольце» и очень меня бронил, дай ему Господи. Но он пришел, говорит, я хочу написать покаянное интервью, я не знал, что мы доведем до этого, что театры распадутся. Поэтому вот эти молодчики и... Молодчицы, такого слова нету, но, по-моему, сейчас я это сочинил, от слова молочница, молочник нет зато. Но вот это их, так сказать, рубление голов, там, независимый, зависимый, критикуемый, некритикуемый, понимаете, они привели и во многом повинны, потому что все их пророчества и торжество, и песни, и пляски – и создание, так сказать, СТД, своих групп, эти поездки. Я лично, вот уж действительно, вне партии вообще.
Критика результативная, понимаете? Она не процесс анализирует, а она как бы результат.
Она истерическая. Она истерическая, понимаете? Вот, вот есть тенденция, предположим, поддерживать такую точку зрения для такого-то человека. Он может заваливаться, он может совершать бесстыдные спектакли. На него, как на актера, может быть, стыдно смотреть, как режиссер, он, предположим, X0. Но уж раз мы за него стояли, так давайте стоять за него горой. И до последнего момента будет стоять горой, хотя видно, что король голый давно. И вот эти шараханья очень деликатно начали соображать, что не то сейчас делает Олег Николаевич Ефремов. Но я говорю не про это, а я говорю про то, что нельзя скидывать, предположим, вот 60-е и 70-е годы, что работали. Я вообще люблю мудрецов. Понимаете, неторопливых мудрецов. Мне отец как-то шутя сказал, надо быть поездом дальнего следования. А не то, как вот Москва, там, Клязьма, Мамонтовка, там, Пушкина, Зеленоградская и так далее, с каждой остановки. И вот в этот период, мне кажется, абсолютно не изучены работы и Варпаховского, и Бориса Андреевича Бабочкина. Вот у нас, так сказать, иронизируют в отношении режиссуры Игоря Владимировича Ильинского, но самый факт такой крупной личности и его режиссерские спектакли, и «Ревизор» — это тоже достойно очень интересного изучения. Мне кажется, что уж я не говорю, что у нас наши студенты не знают, кто такой Алексей Демидович Попов. Понимаете? А работы Лобанова подвержены полнейшему так забвению. Ну, написала Зорина Рита о нем книжку. Но мне кажется, что даже не в этом дело, а что, я не говорю о Шатрове, я говорю сегодня о том же Борисе Львове-Анохине, о том же Голубовском. Понимаете? Потому что это все есть русский театр в его многообразии. Я не говорю, что это такая фамилия, как Каверин, вообще глаза открывают, даже не знаю, кто это такой. Понимаете? А Николай Васильевич Петров. И вот те люди, которые на этой проклятой профессии, я считаю, что история Иосифа Михайловича Туманова с его постановками и хорошими, и дурными, и, наконец, его гениальной работой все-таки заставить 100 тысяч плакать, когда поднялся Мишка в воздух. И мы как-то с ним говорили, потому что я сменил Иосифа Михайловича на посту председателя правления ЦДРИ, и он сказал, у меня спорт с советской властью был в том, что летает медведь или нет. Они-то говорили, что нет, но в искусстве же медведь летает. И в искусстве, да, летает. И нос по Петербургу ходит. Понимаете? И это есть и непорочное зачатие. Было. Значит, либо верить в это искусство, либо верить в то, это никакого искусства нет. И поэтому Иосиф Михайлович, вот эта вся его история постановки этого огромного, так сказать, действа, его тоже, в общем, угробили, он умер, ему там, он там, может быть, рассчитывал на там, героя, не знаю на что, какой-то там орден дали третьестепенный, не поблагодарив даже за это, и совершенно свели его с ума. Сводили с ума Покровского совсем недавно, Борис Александрович. Вот, и мне думается, что если копнуть премьеры сезонов и посмотреть, что делали и другие режиссеры, абсолютно не отрицая, вот так сказать, эту другую группу, мне кажется, мало при всем его признание пишут об Андрее Гончарове. Это очень интересная фигура. Понимаете? Но он все равно с точки зрения вот этой критической элиты в его адрес вежливо расшаркивается. Так же, как в адрес Плучика. Понимаете? Все-таки Плучик — это замечательный режиссер, это мерхольдовец, это создатель театра, это человек великолепно понимающий юмор, остроумный человек. Понимаете, мне кажется, что вот эти работы, которые выходили в это время, кстати, его работы и с Мироновым, и, не знаю, и та же «Свадьба Фигаро», и спектакль по пьесе Штейна, и многие вещи, которые делал Плучик, тоже вроде какой-то, так сказать, ну, не знаю, вроде как, ну, да-да, но, так сказать, почтенный, ну, давайте, так сказать, расшаркаемся, но иногда помянут добрым словом. Поэтому мне кажется, что это не всеобъемлющая фуга истории русского театра, а это выморочные места, очень достойные, очень серьезные, но они свои битвы и пляски, порой чертовы пляски, они затевают вокруг вот этих имен, беря на себя дар предвидения, то есть перестройки. Я вообще очень не люблю слово «перестройка». В латинском журнале слово «перестройка» означает «климакс». Это называется «перестройка». Вот, это вот то самое, понимаете? Потому что это действительно какие-то бешеные пляски. И самое ужасное – это печальные итоги, что оказалось, что мы сидим на попелище. То, что так торжественно провозглашалось – Понимаете, я не могу, когда создавалось СТД, и эти восторженные речи Михаила Шатрова, понимаете, выкрики. Ну, ей-богу, я... Вот вы меня попросили говорить, я ведь молчал-то 5 лет. Я 5 лет вообще отказывался выступать в любой газете, в любом выступлении, по телевидению, по радио. У меня есть письмо замечательное Пастернака, где он пишет моему отцу, что я должен хотя бы на год, или на два, или на три, сделать так, чтобы меня забыли. Я не выступал нигде. Вот сейчас я как бы выхожу из подполья, как бы из пустыни, в которой я находился, думая о новом театре, написав целый ряд пьес, написав 400 страниц, даже уже 500 воспоминаний. Я не хотел участвовать в этой общей свистопляске, которая мне казалась неправедной. Понимаете, мне очень не нравились пьесы Михаила Шатрова, потому что я считаю, что пьесы пишутся сердцем и душой, а не ножницами и чернилами. А вырезать цитаты, подставлять их, клеить, понимаете? Ну, это знаете что? Это игрушки на елку клеят, но не пьесы же. И дайте мне сейчас Достоевского, я из него столько нарежу гениальных пьес, понимаете, и потом буду выдавать за свои, утюгом протру, и, пожалуйста, вам пьесы. Понимаете? И поэтому мне кажется, что Шатров нанес большую беду. Понимаете? Это, как вам сказать, и я, ну, тоже на «ты», тоже ставил одну из первых его пьес, которая называлась «Коммунисты». Даже когда этот спектакль сняли, я Шатрову написал: «Я, друзья мои, артисты ко всему давно привык, так погиб за коммунистов беспартийный большевик». Нас, так сказать, ругали. Но вот эти восторги ленинских пьес, это вытаскивание старых пьес, вроде «Брестский мир», его правильно называют «Брестский мир». Понимаете? И вот это вот каждый раз наш дар бросится в какое-то приветствие. Я ни слова о перестройке ни разу нигде не сказал. Потому что я не мог понять, как люди взрослые, серьезные, только что бежали в одну сторону, повернулись, побежали в другую. Я только вспомнил слова Суворова о том, он сказал: конницу перед тем, как развернуть, надо остановить. Потому что когда конницу разворачивают на полном скаку, все вылетают из седла. И вот у нас очень многие вылетели из седла со своим патриотическим «уря-уря», понимаете? И что это за так вкрапленное в наше существо состояние приветствовать любую идею, которую высказывает первое лицо и говорит: туда все скачут. Ну, мы же в пропасть скакали, это же теперь очевидно. Сейчас только остановились, да еще инерция такая, что многие в эту пропасть и улетят. И мне всегда тут бывает стыдно за моих коллег. Я не буду говорить имен и фамилий. Даже такой человек, перед которым я все его спектакли ездил смотреть в Ленинград, Георгий Александрович Товстоногов, я поехал в качестве председателя ГЕКа в его институт по его телеграмме, приехал, когда его не было в живых. Но когда он мне иногда говорил: «Жень, ну что я ошибаюсь?» Потому что когда он вырос на трибуне, умнейший человек, ну что ему еще? И тоже кричал, что ничего лучше перестройки он в своей жизни не видел и не представляет после маленькой речи Михаила Сергеевича. Даже если Михаил Сергеевич был прав. Но нельзя же так сразу, очертя голову, все начинать крушить. И вот то, что накрушили в театре, это вы знаете что? Я сказал грустную фразу. Для того, чтобы восстановить Вахтанговский театр, нужно 100 лет. Для того, чтобы сделать новый, нужно 10. Новый театр, совсем новый театр, с новыми актерами. Вот 8 лет я его делаю, я думаю, что через 2 года он может, его можно будет назвать театром. Ну, и вот у нас опять вольная беседа. И я, как всегда, в 1,5 часа укладываюсь. Мне еще надо заехать в Театр дружбы. Я о малом театре можно говорить бесконечно. Я думаю, что... Мне отрадно, что вы говорите, но в результате это был веселый период. Понимаете? Ну, там говорили, что мы выпивали. Да, выпивали. Но вы понимаете что? Что я жил в доме, где после каждого спектакля приезжали актеры. Вот сейчас появилась статья Елены Сергеевны Булгаковой, как ездили к Симонову, Михаилу Афанасьевичу после спектакля, и как Михаил Афанасьевич был недоволен, что Рубен Николаевич играет Костю капитана Дворец Сократов, потому что это строительство Ягоды, и он его укорял, Погодин и Рубен Николаевич. Но они все к нам приезжали. И что-то очаровательное было. Вот пьянство в том понимании, которое сегодня торжествует, его не было. Но то, что после репетиции актеры, целая группа, как правило, шли в Метрополь ужинать, это, мне кажется, высокая актерская традиция. Там сидел Никита Подгорный. Там сидел замечательный, недооцененный художник. Вот, предположим, Борис Волков. Он был живописец в тот период, когда на сцене строили клетки и палки. Я вот о нем поговорю, и на этом, может быть, и закончу. Но если
Кирилл
понадобится...
Иванович, ну, не спешите, поговорите поподробнее об этом.
Понимаете,
потому
Борис
что
Волков...
взаимоотношения вот художника и режиссера... Это...
Да, Борис Волков, народный художник СССР, главный художник Малого театра, в результате нашего долгого сотрудничества над многими спектаклями, в особенности я очень любил «Умные вещи» и «Отцы и дети», все спектакли, которые я ставил в Малом театре, я ставил с ним, и «Горе от ума». Вот, мы с ним подружились, как говорят, не на шутку, хотя у нас была довольно большая разница, он был полный ровесник моего отца. Вот, но мы с ним были на «ты», и мы проводили время. Борис Волков был последний русский барин. Он вообще считал, что дома ни яичницы, ни еды, ничего не должно быть. И его супруга Юла, мне кажется, абсолютно понимала, что он человек ресторанный. И отлично это понимала, не мешая. Ему нужно было зайти, посидеть. Он любил коньяк, ему надо было хорошую закуску. Тогда можно было получить икру с лимоном. Он ел маленькие какие-то тартаретки такие. Вот, рисовал он эскизы там, в этом самом метрополе. Вот, но это был потом еще националь. И это ведь тоже история. А что такое националь? Если вы выходите в националь, то там сидит обязательно Юлий Карлович Олеша со своим психиатром. Причем я видел, как сидел совершенно трезвый Юлий Карлович Олеша, и с ним абсолютно пьяный психиатр, и Олеша смеялся, говорит, он меня хочет отучить от алкоголизма. А я, видите ли, поставил себе целью сделать наоборот. Вы видите, кто он так немножко говорил, вот так, одесским таким акцентом. Вот там можно было встретить Михаила Светлова, Войтехова, естественно, старых мхатовцев, Раевского и Лесли, которые были просто неразлучны. И вообще это были места, скорее, клубы, чем вот то понимание, так сказать, выпивают. Понимаете? А в театре Вахтанга было свое учреждение «Мороженое», а в Мамхате было свое учреждение «Артистическое кафе». Но если вы вспомните все кафе, где бывал Маяковский, так сказать, не знаю, или «Бродячую собаку», там, или все то, что пишут, или знаменитый ресторан «Вена» в Ленинграде. Кстати, я нашел у отца своего старую афишку «Вены», какой-то бал в честь Ивана Николаевича Берсенева, и там все подписи, там и Берсенев, и Михаил Чехов, и Хохлов, и не знаю, что это была за вечеринка, и Рубен Николаевич совсем молодой, значит, лет 18. Я даже хочу его расшифровать, я вам принесу в следующий раз. И вот это...
А Малый театр еще ходил напротив, Варарат, да?
И Варарат еще ходили, да. Но это был стиль. Алексей Денисович Дикий вообще не считал, что репетировать там с 11 до 2 нелепо. Нужно репетировать столько, сколько у него хватит фантазии. И он мог кончить раньше репетицию или ее задержать. Но вот эти застолья, они были замечательно интересны. Центром, конечно, был Борис Волков. Ну, и с ним был всегда Антонов, заведующий постановочной частью. Тоже, между прочим, очень интересный человек. И все решалось там. Вы понимаете, туда заходил и директор театра «Северин». Вот. Уж я не говорю такие граунд-персоны, как Хохряков, Геша Сергеев, Борис Горбатов. Понимаете, и, ну, не было это никогда... Ну, не видел я никого из них пьяным. Никого не видел, чтобы кого-то выносили. Никого не видел кричащим. Никого не видел ругающимся. Понимаете? Это мог и Михаил Иванович Жаров себе позволить. И когда, я помню, Малый театр был в Ереване, то Николай Александрович Аренков себе разрешал. И, конечно, очень хорошо пил Михаил Иванович Царев. Он просто тоже знал в этом толк. Но это абсолютно, это как бы, я бы сказал, обед с вином. Вот так.
Это понятно? Были мужские компании.
Да? Мужские компании. Жены, конечно, были несчастными. Но мало того, там был открытый счет. Волков... Великий русский художник. Он делился со мной многими вещами. Но он, который делал замечательное оформление для «Грозы», которую играл Нифонту, если я не ошибаюсь, это была обстановка Пашенной.
Это Гладков с Пашенной.
Цыганков с Пашенной.
Нет, Гладков.
Гладков, Михаил Николаевич, да? Так вот, я должен вам сказать, что он был замечательный живописец. Его и последняя работа, которую он делал в Малом театре, одну я его приглашал, естественно, и в Вахтанский театр, где я параллельно работал, иногда ставил. Причем мы делали так, что отпуск в Малом театре был в одно время, а отец мой делал так, что Вахтанский в это время работал, во время отпуска Малого театра, и чтобы я ставил Веринею. Борис сделал этот эскиз. Но это такой зимний пейзаж, я не знаю, с кем он может сравниться. Понимаете, я не знаю, с какой-то, может быть, зимней дорогой Пушкина, по печали какой-то луны, которая летит в облаках, в отдаленных огоньках деревень. И вот это его театральная живопись, которая наследовала Бенуа, наследовала, наверное, понимаете, лучших художников Симова и, ну, в общем, всех тех великих художников, которые работали в художественном театре и которые работали в Малом театре и в Большом театре, и, наконец, самого Владимира Владимировича Дмитриева или Петра Вильямса, вот этих живописцев, понимаете, в какой-то степени, и Якулова, гениального театрального художника, вот тех, кто, так сказать, торжествовал в этот период, он расцвел своим реалистическим дарованием в тот момент, когда на сцене показать нормальную декорацию считалось непристойным. Ее бы зашикали. Вот. А сегодня Малый театр, устоявший в этом, понимаете, причем это совершенно не были такие, знаете, раскрашенные рисунки, напоминающие, предположим, ну, такие, как раньше на бульварах сидишь, а там за тобой Волга течет, понимаете, хочешь, ты на Волге. Нет, это было очень театральное решение. Ведь «Отцы и дети» – это был замечательный станок, который вращался, а сзади то осень, то лето, то, так сказать, замечательный просто живопись, которую встречали аплодисментами. «Умные вещи» – это шедевр живописи, равный Кустодиеву. И знание России, русского балагана, если вы вспомните портрет Шаляпина или всю кустодиевскую блоху, которую он делал с Диким, это наследование лучших традиций театральной живописи. Он был невероятно скромный человек, Борис. Он считал неудобным делать свои выставки. Он считал, что он для театра. И он стеснялся, ну, как вот хорошая симфоническая музыка, человек писал, в то время, когда играли одни джазы. Представьте себе такое положение. Он стеснялся своего величия и таланта. Он рисовал, и он был очень этим опечален. Иногда он мне рассказывал о том, как он работал. Он работал с Снегурочкой, с Бурмейстером. Он замечательно работал с Немировичем Данченко. Его рассказы и биографии, его, так сказать, встреча с режиссерами, она действительно поистине уникальна. Но он был не ко двору своей красотой, своей правдой, своим чувством России. Это был, может быть, гениальный русский художник, который, не став живописцем, а может быть, он мог быть уровня, не знаю, Нестерова, я не боюсь таких сравнений, я считаю его высочайшей одаренностью человеком, понимаете? Но он, любя театральное искусство, он стеснялся и все время искал какие-то, вот, хотя вот эти спектакли он сделал именно чрезвычайно театрально. Помимо этого, у него было самое главное качество для театрального художника. Он делал не живописные картинки, а он великолепно чувствовал площадку и то, что в этом оформлении удобно расположить человеческие фигуры. И я потом, сдружившись и работая много с Йосифом Баташвили, это мое счастье, я работал с великими художниками, Константином Юоном, Мартиросом Сарьяном и вот Борисом Волковым и Сумбаташвили. Это все-таки великие мастера. Он поразительно подсказывал мизансцену. И он, сидя со мной за столиком на протяжении всех репетиций, не отходя от меня, только иногда нагибался, я пойду 100 грамм сделаю, и уходил в метрополь, и выходил, так сказать, один раз он ужасный. Я его спросил: «Борис, вы больны сегодня?» Я говорю: «Вы же еле разговариваете». «Нет, я еще не выпил». Он себя ужасно чувствовал, именно когда у него что-то...
До.
И вот пока это не произойдет, иногда там метрополь закроют или еще что-то, он нервничал. Но у него подсказ мизансцены, он мог сказать: «Женя, ну, полшага левей, и пусть чуть-чуть опустит голову, не надо так задирать подбородок. А ей не надо стоять прямо за спиной, а чуть-чуть левее, а то получается голова над головой».
Костюмы делала Юля?
Костюмы сделала Юля, у них было замечательное содружество, она тоже замечательная женщина, и очень поняла какую-то его природу. И вот это ощущение театра, он как бы оплакивал театр, понимаете? И почему, наверное, эти спектакли получились? Потому что в «Горе от ума» мы все-таки отошли. В «Горе от ума» ошибка была не его, ошибка была моя. Она заключалась в том, что я, увлеченный идеей декабризма, и тем, что все свидетельствуют, в частности, Герцен, Чацкий, декабрист, его прямая дорога на эшафот. Понимаете, это, так сказать, торопит. У него замечательная мысль насчет, что Чацкий переживет века, в то время как Онегин, это, ну, 10 лет может существовать исторически, а такие люди, как Чацкий, это Белинский, это люди, которые торопят мутную волну истории. И мы как-то, желая пристегнуть это к декабристскому движению, тем более, что вышла книга Нечкиной о декабризме Грибоедова, потому что его спас Ермолов, потому что он уничтожил документы Грибоедова, и причастность Грибоедова к декабристам сейчас просто доказана. Благодаря там очень сложной интриге Ермолов подсказал ему, а Ермолов должен был вести войска. Ну, я сейчас не буду касаться этого, но это многотомная, так сказать, работа. И мы как бы посмели перевести не действие, а стиль Петербурга. Понимаете? То есть вот некоторый, так сказать, петербургский холод и его, так сказать, некоторые твоих, не знаю, «люблю тебя» от Петра Творения, «люблю тебя», строгий вид, невыдержавный, совершенно не думая о Петербурге, но возникновение Петра Павловки, возникновение то, что, так сказать, декабрьского восстания – поневоле ворвалось и вошло в противоречие с уютной Москвой, где должны трещать камины. Мы потом с ним, так сказать, чуть не рыдали, что должна была быть Москва заснеженная, с уютными какими-то санями, зима московская. Это бы не помешало каким-то видениям. А вот это видение его преследовало, потому что он говорил, что «Три сестры» должна рождаться Москва. Мы думали о трех сестрах, что вот идет дом Прозоровых, а где-то за окнами вдруг рождается с колокольнями Москва. И вот это видение Сенатской площади, петербургских видов в Чацком его преследовало. И от этого мы очень широко распахнули сцену, но что-то там совершилось не соответствующее московской уютности, находило в этом противоречие. Ну и сейчас мне уже надо заканчивать. Я хочу вам сказать, что есть одна очень мудрая индусская мысль, которую я сейчас вот занимаюсь индусской пьесой Сакунтала, индийской пьесой. Они говорят, древние, самые мудрые, что если тебя очень любит папа, если тебя очень любит мама и очень любит женщина, никто из них не сделает тебе так много хорошего, как верно понятая тобой идея. У тебя могут быть самые страшные враги, у тебя могут быть люто ненавидящие тебя люди, и никто из них не сделает тебе столь много дурного, сколь неверно понята идея. Вот мне кажется, что в большом историческом масштабе мы являемся сегодня свидетелями, как неверная идея приводит к гибели целое государство. Вот так неверно идея в самом спектакле непременно произрастает не в ту сторону. Понимаете, это очень интересный закон. А верная идея обязательно имеет бесконечное движение и пространством овладевает. И вот я думаю, что умные вещи Волкова, я говорю именно о Волкове, и «Отцы и дети» – это есть возвращение на круги малого театра. И «Отцы и дети» – это был русский спектакль. Мы не думали о том, что Базаров – это нигилист. А мы думали о красоте мира, где это родилась идея, понимаете? И там это, может быть, было так хорошо, потому что мы боялись собственных ошибок в «Горе от ума». Вот. А умные вещи – это, конечно, кустодиевская традиция. Я помню, Виталий Евгеньевич Голов, тогдашний директор-распорядитель, когда поставили декорацию «Умные вещи», он вошел в зал, посмотрел, подошел ко мне, говорит: «Евгений Рубанович, так зачем спектакль играть? Надо пускать детей, пусть они посидят 20 минут, посмотрят, потом сделайте еще одну картину, следующую картину, и сделайте это все». Кстати, самое интересное, что благодаря решению Волкова Маршак переписывал пьесу. Потому что когда мы решили, у Маршака настоящая площадь, а здесь балаган, у Маршака настоящий царь и настоящая корона, а здесь все условно, это комарохи играют, здесь такая, так сказать, русская турандот действует. Вот, и когда я говорил Маршаку, что не надо столько стен, то Маршак, секунду подумав, писал четверостишие, там, мы для спектакля не должны из камня строить стены, они совсем и не нужны для сказки и для сцен. Это что должно быть очень небогато. И Маршак писал: не нужно нам и дорогой, и тяжелой обстановки, пускай картины за другой идут без остановки. Когда Волков говорил, что не нужно дорогих костюмов, должны быть краски, Маршак писал: к чему нам бархат и атлас, светящиеся краски, пусть чувство светится у нас во время хода сказки. И здесь все совпало. И Хренников, и Самуил Яковлевич Маршак, и Волков. И вот сейчас Малый театр разговаривал о том, чтобы это возобновить. Здесь Волков вернулся в эту свою красоту. Он, конечно, художник Годунова, он художник Островского, он художник Чехова, он художник великой русской драматургии и русской литературы. Его трагедия была в том, что и Малый театр со своей традицией, и сам Борис Волков в этот период были не той самой, так сказать, русской могучей красотой, которая в этот момент не ценилась, а наоборот, не спровергалась. Понимаете, конструктивизм, палочки, решеточки и так далее, и так далее. Ну и завершая, Борис был ресторанный человек. И меня поразило, что когда на второй год у него был, он был, так сказать, связан с Беленицким Бируля через Юлу. И похоронен он в этой же могиле. Но что меня поразило, вы знаете, это я даже не знаю, какому это писателю подстать. Или даже, может быть, не писателю, а режиссеру. Но когда Борис Иванович умер, то оказалось, что он в метрополии должен много денег. Я лично зарплату в Малом театре просто не получал, потому что все оставалось там. Хотя тогда все это было, ну что, шампанское 4,50, а сейчас оно стоит 300 рублей. Вот пили коньяк с лимоном. То стол всегда был очень немногословен. Мы считали, что закусывать надо элегантно.
Но красочно.
Да, но красочно. То официанты все пришли на похороны во фраках. Знаете, вот это их, это какой-нибудь, я не знаю, Десантис итальянский, понимаете, какой-то что-то из итальянского фильма, вот то, что так иногда действует в неореализме, понимаете?
Тот в нашей советской действительности.
Да-да-да, и они пришли в белых манишках, с белыми бантиками, вот, и все страшно плакали. Вот, и вот это я почему-то не могу забыть, причем это было скопище, это официанты Националя, официанты Метрополя, а я привыкший к кафе-мороженому, где мы с Ульяновым и с Яковлем дружили и брали бутылку коньяку и по шарику мороженого, это считалась наша порция. Вот после этого попасть в Метрополь, это, знаете, все равно, что из какой-нибудь телеги попасть в роскошный Мерседес. Вот. Но вот одним из этих уникальных личностей Малого театра был замечательный русский художник, трагический, тихий, скромный Борис Иванович Волков. Можно много говорить, и, может быть, в следующий раз даже рассказать тоже. И там же был еще замечательный Бизе Анатолий.
Папе.
А?
Анатолий Папе?
Да, Бизе почему-то. Папе. Ну, Папе.
Да.
Папе, конечно, Папе. Бизе.
Я его встретила сейчас супругу, когда сюда бежала.
Папе?
Да. Тату, ну, Папе. Помните, так?
Да, да, да. Но я о Папе просто уже сейчас завершая, да, могу сказать только одно. Дирижер Мариинского театра, дирижировавший маскарадом Лермонтовским в постановке Мирхольда, замечательный музыкант. Он вел огромный, настоящий профессиональный оркестр, профессиональный хор Малого театра, откуда, кстати, вышла вот эта знаменитая нынче певица, жена Магомаева. Меццо-сопрано, да вы знаете ее прекрасно. Ну, вот выпала она мне сейчас фамилия из головы. Ну, да ну, Господи, вы его знаете. Она Кармен поет, все поет в Большом театре. Такая смешная, здоровая. Ну, ладно, неважно. Ну, вот, предположим, это тоже замечательный музыкант, настоящий, высочайшего класса музыкант. И вот эти люди составляли тогда Малый театр, который немножко грустно смотрел на то, что происходит вокруг, потому что еще неизвестно, на чьей стороне правота.
Максим, спасибо. Мы кончили.
Николай Лимпович, я, Танечка, вам очень верю. Для меня ваша оценка, знающего Малый театр, понимаете? Но здесь есть. Вот если бы я в Малом театре не работал, я бы этого ни в жизни не сделал.
Нет, это удивительно. Удивительно. И сегодня это просто... я не знаю, куда-то вы вырвались вот из этого, знаете, какую-то поэзию такую, знаете, в хорошем смысле высокую. Дай бог вам с этим театром жить, потому что ребята у вас прекрасные.
Ну да, в том-то и дело. И вахтанговцы говорят, мы Жень так сейчас не сыграем.
Сейчас я спрошу. Максим, Евгений Рубенович, вы знаете, мы с вами в прошлой беседе говорили о вашей работе в Малом театре. Но мне бы хотелось, чтобы мы еще с вами вернулись назад к той вашей, к тому периоду вашей работы в Вахтанговском театре, который был до Малого театра. Понимаете, вы работали с прекрасными, с плеядой прекрасных актеров. И вот мне бы хотелось несколько слов, то есть не слов даже, а хотелось бы просто, чтобы вы рассказали нам о Гриценко. Актер, можно сказать, великий, об актере этом почти ничего не написано. А вы с ним создали, по-моему, более 10 ролей.
Да.
Поэтому я очень вас прошу, давайте сейчас поговорим об этом.
Татьяна Евгеньевна, я очень рад именно этой теме, потому что совсем недавно, ну, просто в дружеской компании зашел разговор о Гриценко, все наперебой вспоминали его, и действительно, он удивительно мало о нем воспоминаний, ну, и остались, конечно, фильмы, я думаю, это счастье, и фильм о Гриценко можно сделать замечательный, но, тем не менее, при всем том, что он много снимался в кино, играл замечательно, предположим, Каренина, играл очень интересно с Руфиной Нифонтовой «Хождение по мукам». Это очень разные фильмы, показывающие его предельную разносторонность. Но он настолько театральный актер, что как бы не было щедро или щедро кино по отношению к этой неповторимой индивидуальности, он артист и артист вахтанговский. И если бы вы меня спросили, а вы, в общем, меня это и спросили, что такое не просто Гриценко, но и Вахтанговский театр этого периода, это, конечно, Гриценко. Гриценко в высшем его проявлении. Я не завышаю оценок дорогого Николая Олимповича. Я волнуюсь, вспоминая о нем. Он был удивительный человек, и наше поколение моложе его значительно. Ну, там, наверное, 15 лет, а может быть, даже чуть-чуть больше. Почему-то с ним все были на «ты». И Ульянов, и Яковлев, и, так сказать, Евгений Федоров. Вот это мое, так сказать, поколение. Анатолий Кацинский. Все Коля ты, а он нас, соответственно, Женя ты. И это не было каким-то понебратством, а было ощущение, что он абсолютно непосредственно связан вот с этим послевоенным поколением. А он довоенное поколение. И поэтому и в каких-то вечерах, и на репетициях он был своим и для нашего поколения, а старики, естественно, наоборот, называли его Николай Олимпович. Вот и мой отец всегда Николай Олимпович, Николай Олимпович. Что мне... И вот эта его сугубая, неповторимая театральность и действительно неузнаваемость. То есть Гриценко был актер, которого я, зная с далеких довоенных лет, мог на сцене не узнать и спросить, кто это играет. Сегодня, когда актеры бросили грим, когда актеры бросили гумоз, наклейки, о чем страдал очень, кстати, Плятер Стеслав Янович. Он говорил, что преображение артиста – это и есть его мастерство. Вот это приближение к жизненной правде лишило актеров права создания ярчайших человеческих характеров, порой гротесковых. Но Гриценко, я думаю, что повторить его нельзя. Что бы он ни делал, он был актер великой органики. Я рад, что вы спросили меня о нем, потому что с какой-то такой нежностью преисполнена моя душа к нему. И если бы вы меня спросили, или я сам для себя давал бы ответ, а кто же из самых великих актеров, которых я видел? Я, естественно, не работал со Щукиным. Щукин умер в 1939 году. Но Щукин, которого я не могу забыть, и у меня все время ощущение, как будто, если меня спросят, какой спектакль видел последним, я скажу, Егор Булычев. Настолько врезался в память Щукин в Егор Булычеве и в Тартале «Принцесса Турандот». Из таких великих актеров мне посчастливилось работать с Игорем Владимировичем Ильинским. Это великий русский актер. И я думаю, что Щукин и Ильинский, они как бы наследники щепкинской традиции, того самого великого Щепкина, который у князя Мещерского, будучи больным, все-таки репетировал по просьбе князя и записал в своей записной книжке, в своих записях. Я почувствовал, играя больным и не утруждая себя, что я не играю, а живу на сцене. Вот эта органическая жизнь, которая вошла потом в основу системы Станиславского, Щукин и Ильинский, наследники Щепкина. Я не думаю, что я буду нескромным, если скажу, что мочаловскую традицию наследовали такие актеры, как Остужев и Рубен Николаевич. Я не случайно говорю об Ильинском и Остужеве, как актерах малого театра. Что же за традиция Гриценко? Не знаю. Но, скорее всего, это мартыновская традиция. Это лирический комик. Мартынов мог в водевиле заставить плакать. Он тоже мало изучен, великий актер Мартынов. Но интересно, что в книге Еврейного о театре он говорит интереснейшую вещь, что Мартынов является родоначальником Чехова, хотя они не могли быть незнакомы и никак не связаны, никаких ролей Чехова не играл. Но вот это русское проникновение в некоторую долю печали при ощущении юмора и доброты, и в то же время умение быть и резким. Вот мне кажется, что Мартынов – одна из наиболее благородных традиций и личностей русского театра, по прямой, самой близкой дорогой соприкасается с Николаем Олимповичем Гриценко. Он стоит в ряду этих великих актеров, хотя история его сюда не поставила. Он стоит в ряду величайших лицедеев. Вот. При этом человечески он был человек смешной, достаточно необразованный и не особенно рвущийся к познанию. Но, верно, это и есть гений, потому что он играл князя Мышкина, и я уверен, что он не читал «Идиот» Достоевского. В одном из своих писем, желая поставить ревизор, а я их храню, он написал Хлестаков Яков Лев через Ф. Вот. И это было совершенно ему не обязательно, что Яков Лев В и знать ревизор. Но проникнуть в суть автора, понять его глубинную суть, Гриценко мог как никто. И я категорически возражал в каких-то спорах и обсуждениях Николая Олимповича и прижизненных, и посмертных, что он был глуп. Он был умен тем самым умом, которым умен поэт, потому что настоящего поэта нельзя назвать умным. Это даже Пушкин сказал, поэзия должна быть глуповата. Но я думаю, не в смысле дури, а в смысле непосредственности, ясности. Заумная поэзия, и излишне это перегруженное размышлением, как это есть у Иосифа Бродского, предположим, она истинному высокому поэту не свойственна. Я думаю, мы сегодня перегрузили, и Вознесенский перегрузил своими откровениями, хотя я очень его люблю. Так вот, Гриценко, он был простодушный человек, обладавший величайшей наблюдательностью. Он не пропускал ничего. Его книгами, вот у меня сейчас мысль эта родилась, была жизнь, в которую он вглядывался таким пытливым взором, каким никому из нас не снилось. Если подумать, что сыграл Гриценко и кого он сыграл, возможно, это не были книги Льва Толстого. Я даже не уверен, что он знал работу актера над собой Станиславского. Это был Божье дитя, понимаете? Уж Немировича Данченко, ну, он знал, конечно, Немировича Данченко, но так, чтобы он бы читал бы какие-то его высказывания или книгу из прошлого, тоже вряд ли. Но вглядывание в жизнь, где бы он ни сидел, стоило появиться смешной фигуре или какому-то неожиданному лицу, или красивой девушке, или, наоборот, дородной девушке и некрасивой, или смешной старухой. Он переставал быть собеседником. Он вглядывался в этого человека, и когда я его как-то спросил, я как-то, это было естественно, Коля и Женя, вот, он ко мне очень хорошо относился и боготворил Рубена Николаевича. Коля, а вот откуда ты берешь эти характеры? Он говорит, я недалеко хожу. Он говорит, я сыграл всех портных в театре Вахтангова, всех билетеров, я сыграл всех, так сказать, официанток в районе Арбата, потому что дальше он не ходил, никакие метрополии выездов не делал. Он был в шашлычной на Арбате, он был в мороженом на Арбате. Гастроном его был Арбатский, Угловой, Смоленский, где тоже любой человек в очереди, любой человек в поездке заставлял его вглядываться. Ему было как-то даже неловко, но я вижу, что глаз Гриценко начинает блуждать. Это значит, он наметил очередную жертву, понимаете? Вот. Причем он, как-то видя смешного человека, у него на лице начинало повторяться движение того, за кем он наблюдал. Я помню, однажды в Сочи тонул человек, а мы находились очень далеко, на балконе дома. Ну, как это бывает в Сочи, балконы. Вот. И Гриценко, как сумасшедший, бросился вниз. Я побежал за ним. Он бежал, перепрыгивая ступени, причем как-то ухитрялся это делать довольно сложно, потому что он бежал не вверх, а вниз. Вот как-то легко подпрыгивая, как мячик, он добежал, когда этого человека вытянули, уже вынули из воды. Это был какой-то пьяный, вдребодан человек, такой весьма неинтеллигентной наружности, рыжий. И вот и Гриценко подошел смотреть, как его откачивали. И я увидел, что он повторяет каждое движение этого несчастного человека, которого откачали, и который потом с Гриценко пил водку, они были неразлучны. Вот. Но он повторял, как у него вода идет из носа, как он дышит, как он задыхается, как он закатывает глаза. Ну, он просто зеркально... Я говорю: «Коль, что ты делаешь все-таки? Ну, человеку плохо». Он: «Подожди, смотри, как интересно». Это был для него, так сказать, предмет юмора. Он невероятно любил наблюдать телефонные разговоры людей из далекого города, когда, предположим, из Сочи или из Киева, или там, где гастролировал театр Вахтангова, кто-нибудь кричал на Дальний Восток, там: «Ты меня слышишь?» Вот он повторял: «Ты меня слышишь?» Вот, и он показывал одного человека, толстого, который явно говорил своей молодой любовнице, будучи еще в весьма почтенном возрасте, как этот человек, крича: «Маша, ты меня слышишь?», вылетал из телефонной будки, плакал, кричал: «Она меня не слышит», и потом опять бежал туда. Вот эти какие-то номера. Он был великий рассказчик. Великий рассказчик. Я не знаю, говорят, что гениальным рассказчиком был Горбунов, ну, это известно. Есть какие-то устные рассказы, потрясающие по своей силе. Это Ираклий Лабурсаворовича Андронникова. Было много хороших, талантливых, профессионально высоких, гениальных рассказчиков. Вот Гриценко рассказывал то, что повторить нельзя, потому что он показывал типы людей, и это количество заготовок у него было всеобъемлющее. Будучи ли он за границей, был ли он где-нибудь в далеком городе, он был поглощен чтением той книги, которая называется «Жизнь». И здесь он преуспевал. Когда дело касалось какой-нибудь классической роли, а он был великий исполнитель таких ролей, как Протасов в «Живом трупе» в постановке Рубена Николаевича, Мышкин, причем он играл, соревнуясь с двумя признанными Мышкинами. Это был Смоктуновский в этот момент играл в «Ленинграде» у Георгия Александровича Товстоногова, и Яковлев сыграл или чуть позже, или чуть раньше, по-моему, немножко позже, Мышкина в фильме «Пырьева».
Чуть позже.
Чуть позже, да. А Гриценко играл в театре Вахтангова. Вот, и не попал в эту орбиту, так сказать, великих исполнителей роли. Но да не обидится на меня Смоктуновский и Яковлев, мой друг... Он был ближе всего к Христу. Он не был идиотом, или идиотиком, или странным. Он был абсолютно нормальным святым. И как-то раз он мог сказать такие вещи, которые мудрец не скажет. И когда я буквально зареванный, что со мной бывает раз в 10 лет, прибежал к нему за кулисы, и он снимал парик и спросил, где можно выпить, после того, как я думал, что он будет весь... нахождение. Образ он положил, как будто вот как он снял парик, так и образ у него отошел, но остались еще заслезенные глаза. Я спросил его: «Коль, ну вот просто интересно, ну ты читал «Идиот»?» «Да что ты, говорит, с ума сошел? Я же не буду, говорит, это очень трудно, это меня только собьет». Вот. Ему нужно было, чтобы режиссер сказал какое-то одно основополагающее слово. Ремезов сказал ему: «Христос». Тут у него по живописи, по ощущению Бога, по кротости было свое понятие Христа. Вот, и сидело в нем очень глубоко. Вот, конечно, ему вслух читали какие-то основные периоды Ремезова. Все основное она просто сажала его перед собой и как ребенку читала подчеркнутые ей места. Он всегда слушал тоже поразительно внимательно. А когда я его спросил: «Коля, а вот что ты понял?» Он говорил: «Понимаешь, Женя, у всех людей есть подтекст, а у него нет подтекстов. Он то, что видит, то он и говорит. Это не только не дурак не скажет, это скажет, может додуматься до этого умнейший человек, человек без подтекстов. Я вчера был там-то, а я очень детей люблю. Осел очень хорошее животное». Он не понимает, что все мы, все время играя игру взаимоотношений, юмора, раскрашиваем свои слова или что-то скрываем, или, в общем, вот вся теория Станиславского, так сказать, текстов и подтекстов. Кстати, Чехов сказал тоже, что я писал текст, никаких подтекстов никогда не писал. Вот. Но вот это ощущение, в этом есть какая-то обнаженность души. В этом есть все то, что он видит, он и говорит. Он настолько честен и искренен, и это есть абсолютно совершенный человек. И вот этого человека, без подтекстов, говоря нашим языком, вот, он очень, наверное, легко раним, потому что от этого его влечет к детям, от этого его влечет к животным, от этого ему трудно говорить с людьми, от этого он болен. Он изучал падучую болезнь, он ходил в больницу и смотрел, что это такое. Он понимал начало болезни, как начинает человек трястись и заговариваться. И сцену с вазой, когда он разбивает ее на балу или на такой встрече, он играл виртуозно. Изнеможение после обморока, зарождение обморока, падение. Вдруг голос идет куда-то вверх, глаза наполняются слезами, лицо начинает дергаться. Не знаю, не могу понять, каким образом Гриценко понимал это все. Да, впрочем, ведь Станиславский в своей книге «Не перегружать голову актеров» и идея, что актер не должен даже знать, про что роль, и актер должен выходить на сцену, а знать должен быть один режиссер, не думал ли гениальный Станиславский освободить актеров от излишнего груза познания, тем, чтобы актер мог непосредственно реагировать. И я не думаю иногда, что Гриценко не читал, потому что он не умел читать. Букву он, конечно, знал, хотя мог вместо «В» написать «Ф». Может быть, опечатал. Я тоже думаю, что это скорее была опечатка, а может, он писал в веселом расположении духа, что он любил и что, в конце концов, его погубило и свело в могилу, потому что он последний свой год, он просто впал не в дурь и не в идиотизм, в детство. Он уже в доме отдыха Руза не мог, просил меня проводить его на третий этаж дома, где он жил. Он приехал туда вместо августа в июне.